Ну что ж, добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И сегодня у нас в гостях в программе «Дифирамб» Вера Васильева, актриса театра «Сатиры», народная артистка Советского Союза.
Да.
Здрасте, Вера Кузьминична.
Здравствуйте.
Вера Кузьминична, я сегодня, когда анонсировала нашу с вами встречу, я слегка оговорилась, у меня прорвалось подсознание, я сказала, что у нас сегодня в гостях Верочка Васильева. И потом я объяснила нашим слушателям, что вы знаете, что здесь нет никакой фамильярности, потому что так все зовут Веру Кузьминична. Изменишь на всю жизнь. По-моему, не только за глаза, но и в глаза тоже. Почему?
Частенько.
Когда к вам прицепилась эта уменьшительно ласкательная Верочка? Вот с самой юности?
Вы знаете, вообще-то да, так всю жизнь сопровождает меня что-то очень ласковое. Но и надо сказать, что вообще-то ведь в театрах это принято. Ну, может быть, не обязательно ласково, но по имени. У нас, допустим, Токарская, ей было за 90 чуть-чуть, но Ширвинд ее называл Валька. Мы тоже Валик, Токарик. У нас немножко такая привычка, ну, как проходят годы, мы не замечаем, что мы становимся очень солидными. Вернее, не становимся, наверное. И поэтому привычка всех называть по имени, как будто это еще девчоночки. Ну, а все-таки это не просто Верка, а Верочка.
В том-то все дело, что мне кажется, что вот в этом даже и в этом имени, в том, как вас называют, и ваши коллеги, и партнеры, даже люди незнакомые говорят, когда вас видят по телевизору, вот Верочка Васильева.
Как
привыкли. В этом есть и образ ваш, он каким-то образом отражается. Вот в этом имени.
Ну, во всяком случае,
да?
Мне это приятно.
Давайте мы начнем сначала. Ну, на самом деле, я хочу напомнить нашим слушателям, что Вера Кузьминична не так давно отметила свой юбилей, и как нормальный человек не скрывает своего возраста, тем более, что театр сатиры – это так получается, такой театр долгожителей, я имею в виду долгожителей в профессии, прежде всего,
да.
Поскольку и Ольга Аросева совсем недавно отметила свой юбилей, и вот Вера Васильева, и там еще можно назвать несколько звездных имен. Я помню, у вас был замечательный совершенно актер Тусузов,
да?
Ну, просто поразительно, и человек, который сохранял вообще чувство юмора, ему уже, по-моему, за 90 было,
да,
когда он еще на сцене работал.
Да, он очень был
просто
старый.
Просто какой-то уникальный.
Хоть одну фразу, но говорил на сцене, и это было всегда прекрасно.
Ну, вот все прекрасно помнят и знают, особенно вот в юбилейные дни, это нам напоминали, с помощью телевидения вы принимали участие во многих программах, и спасибо большое за это телевизору, хоть за что-то спасибо сказать можно. Вспоминали, конечно же, из «Казани о земле сибирской», но при этом, мне кажется, что недостаточное внимание уделили все-таки вашей театральной жизни. А ведь, извините меня, сколько лет? С какого? 48-го?
Да, с 48-го года.
Дело.
Почти скоро 60 лет
какая-то.
Я работаю в театре сатиры. И, конечно, когда со мной разговаривают и всегда только называют два образа, ну, да, Настенька из «Сказания о земле сибирской» и Ольга из «Свадьбы с приданым», я всегда говорю, но ведь я же еще очень много сыграла в театре, но это же публика так России не видит, это же все-таки театр, поэтому мне даже всегда хочется рассказать о том, что то, что было, я этому благодарна, но жизнь идет, и я,
есть,
конечно, люблю, люблю и много вкладываю души в ту работу, которая происходит или происходила последние годы.
Ну вот, если вспомнить все-таки начало, а первую вашу роль, свой первый выход на сцену, вы помните?
Да, конечно. Ну, как можно это забыть? Меня ведь пригласили, я еще была, оканчивала только училище после «Сказания о земле сибирской», и меня пригласили в театр сатиры сразу на главную роль Лизочка в спектакле «Лев Гурович Синичкин». И моего отца играл великий наш комик Владимир Яковлевич Хенкин. Вообще состав был изумительный совершенно. Князя Ветринского играл Георгий Павлович Минглет, Надежда Ивановна Слонова Сурмилову. Ну, и я уж не буду перечислять, и тот же Тусузов был тоже суфлером, по-моему, он играл в этом спектакле. Это же спектакль о театре. Роль мне тогда очень подходила, потому что это девушка молоденькая, мечтающая о сцене.
А вы
пели? Робкая. Я пела. И боялась, что вообще у меня ничего не получится. Но голос у меня был чистый, и в общем, в какой-то степени я им была музыкальна. Ну, конечно, я очень так дрожала, но когда я стала говорить, что, может быть, не мне петь или не справляюсь, то мне все сказали, наши участники, очень хорошо, вы же играете молоденькую актрису, которая еще даже в себя не верит, она еще только мечтает, поэтому тот дрожжемент, который во мне был, он ложился на эту роль. Вообще встретили меня в театре удивительно ласково. Я даже вот сейчас думаю, вот у нас многие актрисы появляются, молодые актеры, и мы их как бы принимаем так, ну, появился новый человек, и все. Если хорошо сыграл, мы считаем, в лучшем случае подходят и говорят, умница, хорошо. Но вот так, чтобы такой ласки, как я испытала, ну, так ко мне относились, просто я поражена, конечно. Я вспоминаю, меня называли и душенька, и деточка наша. Ну, как-то вот именно как цыпленка
опекали.
Опекали. Угу. И радовались, если что-то выходит. Ну, и подбадривали, если не очень получалось. Очень была добрая атмосфера.
Ну, вот смотрите, театр сатиры, он, конечно, разные времена переживал за всю свою историю.
Да.
Поскольку вы там столько лет работаете, и вы тоже эти разные периоды вместе с театром переживали. Вот, на ваш взгляд, самый звездный период в жизни театра сатиры.
Ну,
это
конечно,
когда?
Самый звездный это с приходом Валентина Николаевича Плучика, плюс с появлением Андрея Миронова. Конечно, и до Андрея у него были очень интересные спектакли, и Маяковский, который прозвучал на сцене.
Лепко
тогда.
Был все-таки тогда Лепко ведущим актером.
Лепко был чудесный,
актёром.
Лепко всегда был хорош, но он какое-то время был немножечко поначалу, когда я начинала, отодвинут такие такими актерами, как Поль, Хенкин, естественно, Курихин, они занимали более такое ведущее положение, а Лепко часто играл эпизоды, но настолько блистательно, что, в общем, он уже звучал мощно. А вот когда пришел Валентин Николаевич и началась новая драматургия, причем я не могу сказать, что лично для меня этот период был таким особенно удачным, потому что по-моему, Плучику был противопоказан такой спектакль, как «Свадьба с Приданым». А он в то время царил. Мы же сыграли 900 раз этот спектакль. И играли каждый раз в аншлаге, безумный успех. Так вот, какое-то было ощущение, что Валентин Николаевич, ну, это очень часто, когда приходит другой художественный руководитель, он как бы приносит свое видение театра, и то, что ему не нравится, это уходит как бы в тень. Так вот происходило и с нашим спектаклем. Не то, что его куда-то убрали, мы доиграли уж 900 раз, это само о себе говорит, но моя судьба, она немножечко как бы, я была отодвинута к другим режиссерам. Это были, допустим, Олег Павлович Солюс, он не режиссер, а актер, что-то поставит. Или Надежда Ивановна Слонова тоже что-то поставит. Такая, ну, как бы не главная дорога театра, а немножечко на обочине. Поэтому у меня первое ощущение было, что я не нужна этому театру.
Это очень горько это переживается.
Ну да, конечно, это было как-то и грустно, но, в общем, я понимала, что... Ну, не ложусь я как бы в этот взгляд на театр. И, по правде говоря, я Маяковского как драматурга тоже не чувствовала. Поэтому вот эта такая плакатная публичность, такой трибун, что ли, понимаете, мне было не близко. Поэтому то, что я доигрывала вот эти скромные роли, которые мне перепадали с другими, ну, режиссерами или актерами, они давали мне скромный материал. И я считала, вероятно, это справедливым, раз так повернулась судьба. Но потом Валентин Николаевич занял, причем он меня и вначале даже занял в одной из своих работ, это «Пролитая чаша», пьеса китайская «Ван Шифу», и я играла китайскую Джульетту. Мне очень нравилась моя роль, но спектакль не нравился публике, потому что это была китайская драма. А в наш театр любили ходить все-таки на Крым. Типичное нашего сатирического направления. Вот потом, когда он поставил Дамоклов меч Назыма Хикмета, где прогремела Зоя Зелинская в главной роли, и она была прекрасна в ней, и Толя Папанов грандиозно сыграл боксера, он тоже раскрыл совершенно по-другому, он мне там дал тоже роль, в которой чуть-чуть нащупывалась какая-то новая манера игры, такая сдержанная, кинематографическая, и вроде как он ко мне немножко проникся большей симпатией. Вообще, я не могу сказать, что он плохо относился ко мне, но просто, наверное...
Не мог найти применение.
Да, наверное, я не была актрисой его, ну, мечты, его понимания, вот так я бы сказала. И то две роли, которые я потом с ним сыграла, «Женитьба Фигаро Розина» и «Анна Андреевна» в «Ревизоре», это все-таки роли очень для меня значительные и давшие мне огромное счастье. И, в общем, это был и какой-то шажок вперед.
Ну и до сих пор тоже остается
до сих пор,
золотой
памяти.
Фонд.
Да, и даже я, когда смотрю, то, в общем, я не стесняюсь этих работ, а наоборот радуюсь, что они у меня были. Так что расцвет был, конечно, при Плучике, плюс когда появился Андрей Миронов, в которого он был безумно влюблен как режиссер.
А вот скажите мне, пожалуйста, я ошибаюсь или, по-моему, это соответствует действительности? То, что вы играли в том легендарном спектакле Марка Захарова «Доходное место».
Да.
Вот расскажите немножечко об этом спектакле.
Вы знаете, сначала мы были очень, ну, как бы удивлены, что Островский в нашем театре. И я помню, Татьяна Ивановна Пельцер, еще даже такое уже идет анекдотическое воспоминание. При первой читке Марк Захаров там говорил свои какие-то понимания этой пьесы и то, как он это будет ставить. И Татьяна Ивановна сказала, вот удивительно, как только у человека нет никакого таланта, он лезет в режиссуру. Это она сказала, но у нее был очень острый язычок, и тогда она еще не очень понимала, что. Потом она безумно его полюбила, конечно.
И стала его любимой актрисой. Кстати, по-моему, единственная актриса театра «Сатиры», которая потом перешла в театр Ленинского комсомола.
И она ведь бросила театр ради того, чтобы работать с ним. А, вы знаете что, я до сих пор, конечно, вспоминаю и работу. Он настолько точно сразу чувствовал, как он будет ставить Островского. Он не растекался и не нащупывал, а наоборот как бы снимал с нас налет привычного, ну, как бы исполнения Островского с какой-то бытовщиной. А он просто брал очень сразу сильно характеры и кое-что сократив, а кое-что повторяя по несколько раз. Иногда он, фразы, которые были у Островского, он по несколько раз повторял только в разных вариантах. Но, естественно, я, конечно, даже свою роль, вот если бы мне какая-нибудь молодая актриса сказала бы, ну, скажите, а как надо сыграть эту роль, вот в точности, как вы играли. И я, конечно, вспоминаю даже, ведь и декорации у нас были особенные. Сначала это была анфилада комнат и вертящийся круг. И начинался спектакль, что я тут не могу не сказать об одежде, она для меня всегда имеет большое значение. На мне был такой прозрачный пеньюар, безумно тоненькая ночная рубашечка. Я тогда была еще потоньше и лучше, кажется, была. И вот, значит, я неслась по этой сцене, открывая все эти двери, и за мной, как машина, злая-призлая и холодная, шел Георгий Павлович Менглет, мой муж Вышневский, и говорил, не для вас я купил имение, не для вас я продал вот это, не для вас ли я делал вот это, и все это делается ради вас, а я все бежала, бежала, бежала от него, открывала, потом упиралась в стенку, бежать от него было некуда, и он срывал с меня этот пеньюар, вставал на колени, потому что это же муж, который купил молодую женщину, которая его не любит, и которую он готов и упреками, и тем, как он много для нее сделал, что он кинул к ее ногам все. Вы понимаете, как по-другому сразу сразу начинается спектакль. Это не просто занудный разговор за столом, за чашкой чая, когда он мог бы говорить своей жене, не для тебя ли я то-то сделал, не для тебя ли я то-то сделал. А это именно какая-то страсть ее вырваться из этой клетки, а его все равно поработить путем своего богатства и так далее. Вот уже даже заявка вся, она говорит о страсти, которая не была покрыта и закрыта бытом. Вот. А я, конечно, уже не могу не сказать о том, как потрясающе играл Андрей. Он играл так человечно. Я видела этот спектакль в Малом театре, но это же было очень давно, поэтому я сейчас даже не помню. А, по-моему, Анненков играл Жадова. И он играл как героя. А Андрюша был безумно близкий, безумно простой человек, который совершает, вот, ну, как бы сказать, сгибает голову перед обстоятельствами, понимая, что это ужасно, но выхода нет, потому что нет денег, потому что запилила мать жены, которую он так безумно любит. Денег и выхода никакого нет. Вероятно, надо просить это место. И вот это вот, он говорит, я могу оступиться, но не упасть. Он как-то обращался к зрителям, как будто бы хотел сказать, «Господи, как же мне не хочется жить вот по этим волчьим законам, но я не знаю, что делать». И он не был выше людей. Он был совестливый. Он был такой же, как все в зале. Не герой, но и в то же время герой, потому что по нашим временам даже человек, который просто осознает, что он делает плохо, это... по теперешним-то временам, наверное, уже показался бы героем.
Что-то героическое
да,
в этом
да,
есть.
Хотя да? бы то, что он это видит.
Что стыд сохранился.
Да, что ему стыдно, что так ужасно. Но это жизнь заставляла и любовь к этой девочке, которую играла Наташа Защипина.
Вот просто послушайте, для нас Вера Кузьминична Васильева сейчас просто сыграла целиком спектакль «Доходное место» в постановке Марка Захарова. У вас была уникальная возможность, вы увидели, как это было. Вера Кузьминична, чего испугались власти тогда?
Вы знаете,
что они там такое увидели?
Вот они увидели безнадежность существования человека в честном, ну, как бы сказать, предаваясь вот тем идеалам, то есть даже просто соблюдая честность и порядочность человеческую. А Татьяна Ивановна, когда говорила, что «да кто же теперь на жаловании-то живет, буря аплодисментов раздавалась, потому что, опять-таки, взятки, какие-то тайные подачки, ну, то есть все то, что мы знаем по жизни, чего там рассказывать. Вот, и все это чувствовалось, что это вот переполняет со сцены ненавистью к тому, что так жить нельзя. Вот когда-то, я помню, вышла картина Говорухина, по-моему, так она называлась, кажется, «Так жить нельзя». Вот эта же картина была тоже напоена болью и ненавистью к тому, что так жить нельзя. И вот этот спектакль, при том, что он был очень художественный, но он еще и кричал всем своим сердцем, когда Толя Папанов играл как зверя, звериного человека, когда Менглет был такой чиновник, в которого не пробьешься никакой правдой, понимаете? И в это время обыкновенный человек, который хочет жить как человек, и жизнь ему этого не дает. Теща, у которой были только понятия хватать деньги, продать своих девочек как можно лучше, по-своему она понимала их счастье, но это же все добивало хорошего человека. И поэтому зал настолько чувствовал вот эту подспудную страсть. Вот иногда я думаю, почему сейчас нету потрясающих спектаклей, мне иногда кажется. Ведь недаром же тогда и «Таганка» была такой знаменитой. Потому что в душах людей через театр шли эти нити страсти, недовольства той жизнью, которая была у нас. Она, может быть, даже материально была не до такой степени страшна. Но вот это сознание, что не можешь сказать то, что чувствуешь...
Лицемерие такое повсеместное.
Лицемерие, оно давало те силы, людям, художникам кричать об этом со сцены через искусство. И тогда спектакли становились потрясением. А сейчас я потрясений не вижу.
Спектакли становились событиями жизни, не только культурные.
Да. А именно духа и какого-то гражданского осознания.
А вот скажите мне, пожалуйста, все-таки вы чувствовали, знали, говорили про это, когда репетировали, что
вы
это
знаете,
не пройдет, что это закроют?
Нет,
вы были к этому внутренне готовы?
Насчет «не пройдет» не говорили вслух. Но все-таки какие-то, когда Марк Захаров хотел, чтобы мы что-то поняли, то он переводил на теперешнюю жизнь и говорили, вот если вот так с вами поступит, что вы будете чувствовать? А это были всегда примеры из того, что есть.
Из жизни.
Да. И поэтому это трогало сердце и возмущало наш разум, понимаете? И тогда роли наполнялись тем гражданским чувством, которое... Очень важно. Вот мне опять кажется, что Андрей почему был так велик на сцене, Андрей Миронов, потому что он был как... Он не был, активным политическим деятелем жизни совершенно. Он занимался театром, но он чувствовал жизнь как очень тонкий художник. И как гражданин протестовал против многого. И поэтому и Чацкого он играл очень интересно, и Жадова он играл прекрасно. Он, допустим, мог бы увлечься какой-то декламацией, излишним пафосом трагизма, как это было, допустим, в Малом театре у Анненкова. Но он этого не делал, потому что он хотел, чтобы через простого человека, каким есть миллионы у нас, через простого человека сказать, как это жутко, когда жизнь так построена, что кроме как нечестно, кроме как потеряв достоинство, не выживешь. И это было очень близко, потому что он не становился накатурный, а он врастал в зрителей, а они в него.
Угу.
Это было замечательно.
Собственно говоря, вы ответили на вопрос, который я хотела вам задать, чего не хватает сегодняшнему театру. Наверное, этой внутренней какой-то страстности.
Мне кажется, что все-таки иногда, режиссеры или театр ставят задачу одну, во что бы то ни стало иметь успех. Но это не может быть задачей, понимаете? Успех может прийти, если есть задача художественная или человеческая, гражданская, через художественность. Тогда и придет успех, потому что придут те сочувствующие, те понимающие люди, которые возгорятся от этого чувства. А когда просто я развлеку этим, я подбавлю немножечко секса, я подбавлю музычки, я подбавлю умение танцевать, умение двигаться, и это огромное количество приспособлений, чтобы понравиться, оно не дает тех результатов. Понравиться можно через большую душу и большую совесть, и большое понимание тех болей, которые есть сейчас в жизни.
Я напомню, что в гостях у нас Вера Васильева. Мы сейчас делаем паузу, слушаем новости, потом продолжаем наш разговор. Я напомню нашим слушателям, что передача открытая, готовы принимать ваши звонки. И, пожалуйста, на пейджер тоже можно писать ваши вопросы Вере Васильевой.
В Москве 14:30. На эти новости. Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Милинкевич подтверждает, что 19 марта в Минске пройдет мирная уличная акция. На встрече с избирателями он подчеркнул сегодня, что никакие отряды боевиков никто не готовит, никто не собирается и прорывать милицейские кордоны. Их будут просто обходить. Милинкевич попросил сообщать в милицию информацию о возможных провокаторах, отмечает Интерфакс. Напомню, что власти Беларуси заявляли неоднократно о намерении пресекать несанкционированные акции, особенно указано в день голосования 19 марта. В Москве у здания посольства Франции прошел несанкционированный митинг в поддержку студентов Франции. Как нам стало известно, его организовала партия «Родина». Ее активисты считают, что в России также идет последовательная ликвидация социальных завоеваний прошлых лет. В самой Франции акции протеста сегодня могут собрать от 1 миллиона до 2 миллионов человек, заявляют местные профсоюзы. Манифестации пройдут в 160 городах. Самая масштабная акция ожидается в Париже. Молодежь уже вторую неделю протестует против нового закона о найме на работу, согласно которому работодатель может уволить молодого сотрудника без объяснения причин в первые 2 года после заключения трудового контракта. В Белграде началась официальная церемония прощания со Слободаном Милошевичем. Она проходит на площади перед зданием парламента Сербии и Черногории. На церемонии присутствуют руководители оппозиционных партий, иностранные делегации, в том числе из России, а также сторонники бывшего президента Югославии из числа местных жителей. Похоронен Милошевич будет позже сегодня в городе Пожареваться на востоке Сербии. МИД России называет странной резолюцию Конгресса США, в которой говорится о нарушении прав верующих в России. Внешнеполитическое ведомство отвергает все обвинения и утверждает, что в России сейчас существует беспрецедентно либеральное по европейским стандартам законодательство по вопросам религии. Количество отказов в регистрации религиозных объединений минимально и обусловлено, как правило, техническими проблемами, отмечает МИД. Напряжение возникло в отношениях Италии и Нидерландов. Итальянский министр Карло Джованнарди отказался приносить извинения за то, что сравнил действующий в Голландии закон об эвтаназии с порядками в гитлеровской Германии. Он подчеркнул, что против убийства несовершенных людей, и голландцы должны объяснить Европе эту практику убийств. А правительство Нидерландов намерено поднять вопрос о высказываниях итальянского министра на переговорах во время саммита ЕС в Брюсселе в конце марта. Официальный курс доллара на выходные 27 рублей 70 копеек. Евро 33 рубля 68 копеек. Плюс 7 градусов сейчас в столице. Ночью обещают минус 4,6. Завтра днем временами снег 0 плюс 2. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Все, начали. Реклама.
Выучить иностранный язык и заодно отдохнуть за рубежом – это реально.
18-19 марта в гостинице «Рэдисон Славянская» вас ждут представители лучших школ из Великобритании, Швейцарии, Франции, Мальты, США, Канады и Австралии.
На выставке «Каникулы за рубежом» вы сможете пройти тестирование по английскому языку, которое проведет преподаватель из Великобритании.
Ждем вас 18 и 19 марта в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов в гостинице «Рэдисон Славянская». Телефон 202-1047.
Организатор выставки – образовательный центр «Глобал Линк». При поддержке Британского совета.
Будет ли у России новый президент? Читайте захватывающий политический детектив Александра Смоленского и Эдуарда Краснянского «Заложник» от издательства «Вагриус». Покупайте и читайте.
Сбербанк России представляет лучшие российские спектакли на фестивале «Золотая маска» с 29 марта по 17 апреля. Билеты 755-8335. Информация в газете «Известия» и на интернет-портале «Яндекс». «Золотая маска. Традиции инновации». Генеральный спонсор Сбербанк России.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дифирамб.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Вера Кузьминична-Васильева. Напомню, наш пейджер 725-66-33. Здесь много разных вопросов. Какие-то вопросы все-таки я не буду задавать, поскольку вы на них много раз отвечали в разных других программах. Ну вот, например, вопрос, который мне бы хотелось тоже вам задать от Юли и москвички. Расскажите немного о ваших отношениях с вашими родителями. Сказывалось ли что-либо на вашей театральной деятельности? И здесь еще наш слушатель, кто-то, я не буду сейчас искать, уверен, что у вас такой аристократический род. Но, по-моему, как раз нет. Самый, что ни на есть, простой рабочий род. Да? Вот видите, как вы производите впечатление?
Да, Вера, это удивительно, конечно. Да. А вы знаете, у меня были хорошие родители. Я их очень люблю. Но, может быть, кому-то покажется странным, мне кажется, они мной совершенно не занимались. И, может быть, это тоже хорошо. Потому что, когда я была очень маленькой, я... лет в 6-7 попала в театр и мечтала быть артисткой сразу, как только я это увидела чудо. А, наверное, этот контраст моей безумно скромной жизни с родителями, ну, одна комната, печное отопление. В Москве я родилась. Угу. 6 человек в этой комнате, да еще из деревни, где родился папа, приезжали знакомые, которые учились в Москве и на сундуке у нас жили. Человека 2-3 у нас получили образование в Москве, живя на этом сундучке. Так что вот эта разница театра, невероятной красоты, музыки, бархата, который я увидела, будучи маленькой, я для себя решила, что я буду только артисткой. Или буду работать в театре, если у меня не будет способностей, кем угодно. И это было моей путеводной звездой. Сразу же я, ну, как только научилась читать, я стала читать про театр. Я пошла в Дом пионеров, в хор-кружок и пела в этом, потом в драм-кружок. То есть меня воспитывала, как ни странно, мечта. Театр, мечта. Да, мечта. И она настолько действенна была, что я очень много читала в детстве. Много проводила времени в Бахрушинском музее. С невероятной нежностью перебирала все какие-то детали костюмов, которые сохранялись от старого театра. Читала журналы, которые потом однажды сказала Хенкину какие-то фамилии. Он сказал: «Как? Откуда вы можете это знать? Это было до революции». Я говорю: «Ну, я это читала и запомнила. Мне было все интересно, что есть театр». А вместе с этим были и, конечно, пьесы, и те роли, которые играли великие артистки. До сих пор у меня сохранился огромный альбом, он весь уже поломанный, с Комиссаржевской. И я его из любой квартиры, из любых обстоятельств всегда везу, потому что это мое детство, моя мечта, и это для меня дорого. Родители мои были прекрасны хотя бы потому, что они жили очень скромно, добро, честно, и по взглядам папа был очень верующий человек, и он был такой, даже его в деревне, где он родился, звали Святой Кузьма, потому что он был невероятно добрый. А мама была женщина добрая, но очень, я бы так сказала, натура более мятежная. Ей не нравилась тоже жизнь, которая есть, но она все время говорила, что я или буду на инженера учиться, но детишки рождались, и не удавалось ей ни на кого выучиться. Но она была такая, знаете, принявшая очень советскую действительность, всегда говорила, что вот и хорошо, что всех раскулачили, и хорошо, что все из деревни уехали, хотя все уехали и работали в подвалах дворниками и стопниками. Вот так вся наша, как говорится, родня. Uh-huh. А папа был шофером. Они уехали из деревни, да, потому что, в общем, стало там, наверное, невыносимо. Хотя об этом никто никогда в детстве не говорил. И у меня никогда не было ощущения, что что-то несправедливое происходило в жизни. Мне все казалось нормально. А главное, я ни на что не обращала внимания. И родители мне не мешали ни в чем. Училась я хорошо. Девочка была тихая. И они не очень знали мой мир внутри.
Но они вообще признали у вас артистку-то?
Вы знаете, они были очень, неамбициозные. Там, допустим, я получила сталинскую премию. И говорю: «Мама, мне дали сталинскую премию». «Ну, хорошо, Верочка, это хорошо».
Но они еще понимали, что происходит. Они кино-то
да, наверное,
видели?
Наверное, но кино-то это мне видели? Передавали все-таки, понимаете. Как-то вот так. И только потом, когда уже мама была очень-очень старенькой и очень больной, я уже была тоже достаточно солидная по возрасту, я приходила и чем-нибудь хвасталась. И вдруг я видела, что она расцветает. Mm-hmm. Ну, допустим, я говорила: «Ты знаешь, мам, как меня за эту роль хвалили». «Хорошо, Верочка, это хорошо». Вот так она больная уже была. Так что только в старости я заметила, что моя профессия имеет для нее какое-то значение.
А братья и сестры как?
А братья и сестры тоже, я бы сказала, вы знаете, по-моему, без, ну, как сказать, в общем, они меня воспринимают больше просто вот сестра Верочка, и угу. Все. В театр нельзя сказать, что много ходит. Ну, так радуется, если я что-то новое сыграю, если где-то меня похвалят. Но особого, по-моему, интереса у моих родных мое творчество не вызывало. Они немножко по-другому жили. Но они очень хорошо относятся ко мне. Просто вот, ну, как бы, как угу. если бы я никто была, вот так.
Ну, и никто вот в искусстве не пошел, кроме вас.
Нет, у меня
вас.
Моя племянница пошла и стала балеринкой. И она, когда была маленькая, я ей всегда рассказывала про театр. Я ее безумно люблю и сейчас люблю. Угу. И она меня любит. Просто только у нее есть дочечка маленькая, она ее воспитывает. И нет времени так особенно часто видеться.
А еще один период вашей жизни, наши слушатели просят подробнее на нем остановиться, это тот период, когда вы, как столичный звезда, работали в нескольких спектаклях в провинциальных театрах. Я так понимаю, что это были где-то перестроечные годы.
Да, чуть-чуть перед перестройкой. Да? Да.
Это с чем было связано? С тем, что вот вы говорили в первой части программы, что не было такой востребованности в собственном театре.
Да, вы знаете, дело в том, что вообще-то говоря, все-таки театр сатиры не очень мой. Я считаю, что моя жизнь сложилась хорошо, но по творчеству я бы, наверное, в драматическом театре, мне так кажется, была бы более на месте. Потому что вот даже когда я ищу какой-то репертуар, я понимаю, все, что мне нравится, я понимаю, что это не пойдет в нашем театре. Угу. Поэтому те некоторые роли, которые мне доставались, они мне подходили, и за них я благодарна. Но настоящие мои мечты все-таки исполнились в других театрах. Именно, пожалуй, в годы молчания. А что такое молчание? Я доигрывала какие-то свои старые спектакли, а новых ролей, допустим, по 6, по 5 лет не было ни одной роли. Это для актера безумно тяжело. В это время я написала книжку, которая называлась «Продолжение души», где я излила все свое горе и все свои надежды, что что-то, может быть, появится. И в это время мне предложила Вера Андреевна Ефремова, чудесный режиссер Тверского театра драматического, роль Раневской. Я приехала, и мы там репетировали, я увидела прекрасный спектакль, поставленный в лучших традициях МХАТа, я бы так сказала, психологического театра. Очень одухотворенный, с чудесной музыкой, дивными декорациями, чудными костюмами и дивными актерами. Я любила всех своих партнеров. Я очень серьезно вошла в этот спектакль и играла в течение 10 лет. Я приезжала в Тверь, отыгрывала 2-3 спектакля и уезжала. И иногда мы гастролировали с этим спектаклем везде с огромным успехом. В том числе мы были и в Болгарии, и в ФРГ. В те времена это было ФРГ в Дюссельдорфе, где зрители плакали и приходили за кулисы и благодарили. А когда мы им перед началом сказали, что мы дадим наушники, то нам сказали: «Вы знаете, Чехова у нас так любят, что «Вишневый сад» не нуждается.
Переводить не надо, да?
Это было поразительно. И вообще я вдруг убедилась, иногда ведь я слышу от зрителя: «Как, опять Чехова? Да ну!» А за границей к Чехову относятся с невероятным, живым, трепетным обожанием. Но именно не таким уважительно скучным обожанием, а по-живому. Это я просто чувствовала по этому спектаклю. Поэтому, конечно, и своего Лопахина Александра Александровича Чуйкова я до сих пор люблю. И когда он приехал ко мне на мой юбилей, встал передо мной на колени, как Лопахин, и сказал: «Вы такая же прекрасная, даже еще лучше», там что-то такое... Про Париж опять вспомнил. Это все по роли. И как-то хотелось плакать, потому что, конечно, это были замечательные для меня годы, когда я ездила. Причем это совсем не похоже на то, что называется гастроль звезды. Это абсолютно на равных я выступала, получала такие же маленькие деньги, как и все актеры, которые... Так что это не было похоже на теперешнюю манеру, ну, что ли, куда-то поехать, что-то зарабатывать.
Чтобы денег зарабатывать,
да. Это ничего общего с этим. Это было истинное служение.
Ну, вот вы знаете, я даже Раневскую я представляю, как вы сыграли, и жалко, что, например, я не видела этого спектакля, но мне другая роль совершенно поразила, которую вы тоже играли в другом театре, в «Орле», по-моему, да? Это Кручинина.
Да.
Это же совсем другое.
Вы знаете, я очень любила.
Трагическая
роль. И эту роль я предложила даже... режиссеру сама. Угу. Он меня увидел в «Воительнице», и мы «Воительницу» потом играли там. И когда мы разговаривали, я ему говорила о том, что я поражена нашей теперешней жизнью тем, что на каждом шагу я слышу: отказывается от детей. Или бросила ребенка в мусоропровод. Угу. Вот эти вещи, которые я читаю, у меня вспыхивает все мое сердце. И я готова сказать, как можно так дожить до такого момента, чтобы это могло рождаться в мозгах человеческих. Потому что Кручинина, она 20 лет носится по свету,
с этой виной,
замолив, да, пытаясь замолить свою вину, потому что она вовремя не нашла могилу мальчика. Слава богу, он оказался жив. Но то, что я считала, даже всегда говорила, что название «Без виды виноватые» и Кручинину почти всегда играют как невиноватую, как обиженную, я ее внутри себя безумно осуждала. И поэтому она у меня была как загнанная птица, которая не находит себе места. Ей чудится в каждом ребенке брошенном что-то такое. Поэтому, когда она, я вот там спрашивала про скандал, который произошел с Незнамовым, и я говорю: а что это за юноша? Его зовут, кажется, Григорий. Да, Григорий. А много ли ему лет? 23. Не меньше? Нет, никак не меньше. А что вас так взволновало? Так, ничего. Просто совпадение. И понимаете, ей страшно становится, что она от каждого человека, каждого молодого человека, вдруг брошенного, она чувствует: а вдруг это мой сын, а вдруг это мой сын. И ей стыдно, и страшно. И дай бог, если вдруг он найдется. Поэтому в финале, когда у меня были замечательные два Гриши, которых я очень любила. И когда я прижимала к своему сердцу, во-первых, я вставала на колени перед своим сыном. Именно с ощущением, чтобы только он простил меня. И когда я прижимала на колени, и он плакал на моей груди, я испытывала вот от того, что я, может быть, не имею своих детей, но я даже вспоминая, не могу не плакать, потому что вот это ощущение своей вины, своего счастья, того, что ребенок на груди, я... И, по-моему, это всегда передавалось в зрительный зал, потому что приходили заплаканные люди. И я всегда считала, что этот спектакль необходим в наше время, потому что мы не должны забывать самого естественного, что дано Богом – любовь к своему ребенку.
Удивительно, что совпадает это и тоже с Раневской.
Да.
Вы вспомните, вот,
да,
Гриша,
конечно,
мальчик,
Гриша,
мой,
который утонул, да, и из-за которого она вынуждена была бежала, закрыв глаза, чтобы никогда не возвращаться и не вспоминать этого. Понимаете, поэтому для меня Кручинина была невероятно дорогой. Я ее очень любила и тоже старалась ее играть очень человечной, простой, потому что я абсолютно уверена, что талантливые большие люди в жизни очень просты и очень, в общем, неброски. Это вот теперь манера, ну, как бы поддерживать там имидж звездный. Вот это, мне кажется, совершенно противопоказано, во-первых, российскому актерству, которое было всю жизнь, и уж, конечно, Кручинину, у которой совесть обнаженная. Поэтому я тоже 10 или 12 лет приезжала в «Орел», и с наслаждением, с восторгом играла, и безумно любила, и благодарна режиссеру Голубицкому, что он мне дал эту возможность. У нас была замечательная музыка Шнитке к этому спектаклю, и всегда, когда я появлялась на этой сцене, то возникала вот эта скрипичная такая мелодия, которая как будто бы издалека с небес вот сходила на землю, и я появлялась и как бы видела... Мы начинали не с того, что я молоденькая девушка, а я уже приехала в этот город, и только потом маленькие воспоминания о том, что произошло. Просто в воспоминаниях это. В общем, эти два спектакля меня убедили, что мои мечты о драматических ролях были не пустыми. Они, в общем, имели возможность. Я реализовала этого, и даже я для самой себя так сказала: я могу умереть спокойно, потому что я исполнила свою мечту, сыграла, которая в детстве была.
Вера Кузьминична, давайте мы послушаем телефон. Для этого вам нужно взять наушники.
Хорошо.
Напомню, наши номера 783-90-25 и 783-90-26. Я напомню, что сегодня у нас в прямом эфире Вера Кузьминична Васильева. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Константина Щелкова. Я хотел бы поблагодарить Веру Васильеву за ее...
Константин, пропадаете вы, да, пропадаете, к сожалению, но мы услышали главное. Вы хотели поблагодарить Веру Кузьминичну. Вот
за все.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Меня зовут Нелли, я звоню из Москвы. Я хотела сказать не просто большое спасибо Вере Кузьминичне. Вот сейчас она говорила, и у меня тоже слезы навернулись на глаза. Вы понимаете, хотя, казалось бы, я человек другого поколения, я значительно моложе, но я поражена, приятно поражена вот этим уровнем интеллигентности, вот этим образом и складом мыслей. Я могу подписаться под каждым словом, которое говорит Вера Владимировна.
Вера Кузьминична, извините,
ради бога, я волнуюсь, уже тоже рисую. Я вот преклоняюсь перед такими людьми, для которых жизнь духа остается главным в жизни. То есть стоит на первом месте. И вот нет вот этой мелочной суеты, которая сейчас заполнила нашу жизнь. Нет этой мишуры, от которой тошнит, когда смотришь телевизор, иногда слушаешь радио. Кстати, вот этот мой низкий поклон Вере Кузьминичне за ее интеллигентность, за ее талант и за ее умение донести до людей мысли, которые очень важны на важный момент. Может быть, в данный момент, может быть, кто-то послушает эту передачу и поймет, что нужно жить именно так, как жила она, а не так, как живет сейчас большое количество людей, в том числе людей, вращающихся в искусстве. И еще спасибо вам и спасибо «Эхо Москвы» за вот ту высокую планку, которую вы держите, и спасибо за то великое дело, которое вы делаете.
Спасибо вам большое.
Спасибо вот большое.
Спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Конечно, огромное спасибо за все ваши спектакли. Я присоединяюсь вот к женщине, которая только что была. Вот я хотел спросить, вот ваши отношения, ну я не могу сказать, что Ширвин тоже много работает как бы после Плучика, вот, но изменилось ли что-нибудь в театре? Второй вопрос, очень хотелось бы, чтобы пока есть еще возможность, выпустили диски и кассеты со спектаклями. То кроме «Женитьбы Фигаро», к сожалению, ничего не могу найти.
Да,
понятно. Театр сатиры вы имеете в виду, да?
Да, конечно.
Спасибо вам большое. Ну что же.
Вы знаете, на первый вопрос, изменилось ли в нашем театре? Ведь, к сожалению, наш театр еще испытал огромные потери. Представляете, значит, умер Андрей Миронов, Толя Папанов, Спартак Мишулин, Георгий Павлович Менглет, Ткачук, Гузенко. То есть мы потеряли мужского состава роскошных, дивных артистов. Огромное количество. Поэтому что не попытка, допустим, думать о какой-то высокой драматургии, но об этом обязательно надо думать, наверное, все-таки вот эта невозможность быть на уровне того, что мы имели, диктует какие-то ограничения. Конечно, Валентин Николаевич Плучик был настоящим режиссером, лидером и занимал положение в Москве ведущих, ну, ведущей пятерки, может быть, больших режиссеров. А Александр Ширвиндт обаятельный артист, замечательный педагог. Да. И все-таки это свалилось на его голову в неудачное для театра время, именно с потерей больших артистов. Да и, пожалуй, в трудное время наше перестроечное, когда публика валом валит на пустяки и немножечко труднее на серьезные. Поэтому какие-то вещи у нас получались симпатично, а какие-то меня очень огорчают. Что симпатично было? Мне кажется, первый спектакль «Андрюша», который поставил Ширвиндт в память об Андрее Миронове, был сделан с огромным сердцем, несмотря на то, что спектакль шел весело. У всех людей, которые уходили, было так и весело, и очень грустно, то есть доходило до сердца. Дальнейшие наши спектакли, кое-что у нас было симпатично, кое-что нет. Но, допустим, такой спектакль, как там «Слишком женатый таксист», это сделанная, ну, как комедия, все-таки без пошлости, которая часто бывает, и очень, мне кажется, доходчиво. У нас некоторые неудачи последние время происходят, на мой взгляд. И, может быть, это и в выборе репертуара, а может быть, и в выборе артистов. Мне всегда кажется, что нужно обязательно брать, ну, как бы сказать, знакомых артистов, чтобы не только молодежь, которую еще не знают, она очень талантлива, но обязательно смесь лучше, когда есть и старшее поколение, и молодое. Во всяком случае, нам бы хотелось ему помогать в этот очень трудный период, трудный и по нашим потерям, и по тому времени, которое, к сожалению, испорченные вкусы иногда диктует. Вот у нас есть спектакль «Ждать», я вкладываю в это огромное количество сердца, у меня дивные партнеры, но не могу сказать, что на это валом валит публика.
А на спектакль «Ждать» — это спектакль, в котором вы с Олегом Вавиловым играете, да?
Прекрасный
замечательный актёр, спектакль.
Да.
Мне как раз Вера Кузьминична совершенно меня удивила перед передачей, когда сказала, что как-то не очень ходит публика на этот спектакль.
Да, я тоже печалюсь обычно.
Он такой настоящий.
Да, там настоящие чувства, настоящие проблемы, которые могут быть перед любым человеком. Так что, вы знаете, мы переживаем не лучший период, но нам не хочется, ну, как бы сказать, иметь негативные отношения между собой. Нам хочется в это время соединиться и найти
пережить
выход.
Как-то.
Да, и найти выход. Это непросто, но я надеюсь.
А что касается записи спектаклей, ну, понятно, что есть, сохранился спектакль «Женитьба Фигаро», но, по-моему, еще «Ревизор» я тоже видела.
Да-да,
спектакль
«Ревизор»,
его
да.
можно, он продает.
Да.
На видеокассетах его тоже можно купить, да. с тем самым звездным составом, в том числе и с Верой Кузьминичной Васильевой.
А вообще вы правы, мне кажется, что необходимо снимать те спектакли, которые могут представлять интерес, потому что Россия лишена возможности видеть
Конечно.
Друг друга.
Гастролей сейчас нету, как таковых.
Да, они могут только иногда возникать по инициативе каких-то людей, которые привлекают спонсоров, но это же не политика государства. Вообще на эта политика меня поражает своим бездушием по отношению к культуре.
Еще звонок успеваем принять, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый.
Пожалуйста.
Я хотел бы пару слов сказать.
Пожалуйста, вы в эфире.
Да.
Я очень тронут. И вообще, я жил в деревне, когда вышел фильм «Свадьба с приданым». И вот он для меня вот, ну, является, я даже не знаю, вот она рассказывает, а я все время плачу. Вот, и предыдущая женщина, вот все. Вот какая радость, когда есть такие люди. Когда есть такие люди. Вы знаете, мне так хотелось бы, чтобы она сейчас спела песню. Пусть бы это прогремело вообще-то. Какая она умница. И вот есть два фильма, где можно, почему-то Тихонова забыли. Дело было в Пенькове, всегда ассоциация с ним. Вот, и «Свадьба с приданым» Верочки Васильевой.
Верочки Васильевой.
Да, спасибо. Вы знаете,
что Верочка Васильева, будете петь?
Нет, насчет пения немножко трудновато. Я бы еще с аккомпанементом поспела, может быть, а так трудно. Вы извините, мне не хочется портить о себе впечатление.
А вот, кстати, про песни. Вы участвовали и участвуете в актерских капустниках?
Нет, не очень.
Не любите?
Да вы понимаете, я не то, что не люблю, я не мастер этого дела. Я люблю смотреть, а так я не обладаю вот этим умением чему-то подражать.
Кстати, вот юбилейный вечер ваш показывали, когда по телевидению, я просто поражена была, сколько там было тепла и юмора в ваш адрес со стороны коллег. Они, конечно, постарались,
Ой, Юрочка
Юра Васильев,
который, да, прелестный наш актер и режиссер, и то, с какой любовью я ему сказала, пусть это будет почти как семья. Их много зрителей, 1200, но они должны чувствовать себя, что это не что-то помпезное, а очень-очень личное, родное, и он это сделал. сделал. Он очаровательный совершенно. Я с ним работаю как с режиссером и как с актером с огромной любовью.
Ну что, к сожалению, время очень быстро пролетело. Вера Кузьминична, мы на этом должны уже завершать нашу встречу. Я вас благодарю, и все слова, которые могла бы сказать я, уже сказала наша замечательная слушательница, которой большое спасибо тоже за искренность. Собственно говоря, во имя таких вот совпадений внутренних, и такие встречи должны происходить в прямом эфире для того, чтобы друг друга почувствовать и услышать. Спасибо вам огромное. Я желаю вам, конечно же, здоровья, спасибо, удачи, и надеемся, что мы в новых ролях вас увидим на сцене Родного театра. Надеюсь, что нас слышит Александр Анатольевич Ширин.
Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.
Дифирамб.